Все мы были свидетелями разногласий между верующими по поводу значения библейского текста. Такие дискуссии заканчиваются примерно одинаково. Один собеседник говорит: «Ну, такое толкование – это твое личное мнение». А другой ему отвечает: «Нет, это не мнение, это факт». И такой исход отражает фундаментальный вопрос. Когда мы делаем вывод о значении текста из Писания, то это объективный факт, субъективное мнение или что-то среднее?
Это четвертый урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования», и мы назвали его «Принципы подхода к толкованию». В этом уроке мы рассмотрим, какие способы можно использовать, чтобы обнаружить и описать значение библейского текста. Чтобы разобраться в значении текста в Библии, полезно сначала определить объект познания и субъект познания. Объект познания – это часть действительности, на которую направлена наша познавательная деятельность. Она может быть абстрактной, например, идея, или конкретной, например, человек или место. Объектами изучения биологии являются живые существа. Музыканты изучают музыку и музыкальные инструменты. С другой стороны, субъект познания – это участвующий в познавательной деятельности человек, то есть в биологии субъект познания – это биолог, а в музыке – музыкант. При исследовании Писания мы являемся субъектами познания, а Писание является объектом нашего познания. Выделить объект и субъект познавательной деятельности нетрудно. Сложнее определить, как в процессе познания объекты и субъекты между собой взаимодействуют. Здесь можно выделить три основных позиции. Первое – это объективизм. Его сторонники считают, что при соответствующих обстоятельствах возможно прийти к объективному знанию. Вторая позиция – субъективизм. Сторонники этой точки зрения убеждены в полной субъективности описаний и оценок действительности. И третья – это средняя позиция, которую можно назвать диалогизмом. Здесь упор делается на диалог, то есть взаимодействие между реальностью и ее субъективным восприятием. Библия может истолковываться со всех трех позиций. И на этом уроке, говоря о значении текста, мы исследуем каждую из них, чтобы найти ответ на вопрос, является ли наше толкование объективным, субъективным или диалогичным. На этом уроке мы сосредоточим внимание на трех основных принципах подхода к значению текста. Первый – это объективизм, второй – субъективизм и третий – диалогизм. Начнем с подходов к толкованию Писания, характерных для объективизма.
Часто бывает, что человек придерживается определенной позиции по какому-то вопросу, но не может обосновать свое объективное, как он считает, мнение. Точно так же обстоит дело и с толкованием Библии. Есть самые разные точки зрения, что означает какой-то стих. Но большинство людей даже не пытаются основывать свои толкования на объективных фактах. Они просто утверждают, что данный текст имеет такое-то значение. Мы сталкиваемся с подобным явлением часто. Это нас беспокоит. И нам хочется, чтобы толкования библейского текста были хотя бы в какой-то мере объективными.
В Европе, начиная с 17-18 веков, объективизм оказывает значительное воздействие на толкование Библии. Ученые считают, что могут толковать библейский текст непредвзято. Большинство объективистов не утверждают, что можно полностью исключить предубеждения и пристрастия, но уверены, что можно воспрепятствовать их влиянию на наше толкование библейского текста и таким образом прийти к его правильному пониманию. Например, мы все знаем, что сказано в первом стихе Библии: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Большинство людей согласятся, что основной смысл этого отрывка понять легко. С достаточной степенью уверенности можно считать, что он означает, что Бог сотворил все. Когда объективисты говорят, что бытие 1.1 означает «Бог сотворил все», они убеждены, что толкуют этот стих объективно. Если кто-то не принимает их толкование, он просто отрицает очевидный факт. Попробуем ответить на вопрос, почему многие толкователи Библии придерживаются такого подхода и к каким результатам приводит объективизм в герменевтике. Здесь нам необходимо исследовать два аспекта объективизма. Первый – это его философские и культурные истоки. А второй – его воздействие на толкование Писания. Сначала поговорим о происхождении и сути объективизма. Объективизм можно считать ведущим направлением течения в современной философии, которое называется научным рационализмом. Заслуга построения философии рационализма принадлежит Рене Декарту, провозгласив сомнение в качестве исходного пункта всякого исследования. Декарт стремится помочь человечеству избавиться от предрассудков, от фантастических и ложных представлений, принятых на веру, и таким образом расчистить путь для подлинного научного знания, и вместе с тем найти искомый исходный принцип, отчетливое, ясное представление, которое уже нельзя подвергнуть сомнению. Важную роль сыграло развитие естественных наук. Основателем материализма и экспериментирующей науки нового времени является Фрэнсис Бэкон. Свое отношение к науке он выразил в афоризме «знание – сила» или «власть». Он считал, что только освободив ум от заблуждений и устранив ложные воззрения, можно перейти к истинному методу новой науки. Научный рационализм, как философское направление, которое признает разум основой познания и критерием истинности, в 17-20 веках был принят практически всеми науками. Его воздействию подверглась и религия, и теология. Конечно, в течение этих трех столетий наука и научные представления не стояли на месте, но основополагающая посылка объективизма остается неизменной. При помощи научных методов можно достичь объективного знания. В 20 веке объективизм принял крайнюю форму. Это направление в современной философской мысли называется структурализмом. Его приверженцы ставили целью в рамках рационального, структурного анализа достичь исчерпывающего понимания изучаемого предмета – социологии, искусства, языка, литературы. При исследовании произведений литературы стремление к объективности приводило к тому, что все элементы субъективности полностью исключались. Намерения авторов, нужды первых читателей, мнения современных читателей считались слишком субъективными для научного анализа. Структуралисты были убеждены, что рациональный анализ позволяет объективно осмыслить толкуемый текст.
Мы – народ Божий, Его творение. Он – творец всех аспектов нашего существа – ума, интуиции, чувств. Он создал все, и Ему угодно, чтобы мы отвечали Ему всем сердцем, душой, силой и разумом, всем, что в нас есть. И поэтому недостаточно подходить к Библии чисто рационально, или чисто интуитивно, или чисто эмоционально. Нужно ответить Богу всем своим существом. Вот чего ждет от нас Бог. Но истина и в том, что грех воздействует и на наш разум, и на интуицию, и поэтому Бог устроил так, что одно поправляет другое. Например, человек интуитивно формулирует какую-то идею и читает Библию и осознает, что его идея нуждается в корректировке. И наоборот, мы делаем какое-то умозаключение, а интуиция побуждает нас от него отказаться, потому что оно не согласуется с Писанием.
Итак, мы исследовали философские и культурные истоки объективизма. Теперь рассмотрим воздействие объективизма на толкование библейского текста. В рациональном научном объективизме мы можем выделить два явления. Во-первых, он дал начало так называемым критическим исследованиям Библии. И во-вторых, он воздействовал на евангельские исследования Библии. Критики утверждают, что лучший способ оценки Писания – это его рациональное, то есть научное исследование, какое применяется, например, в археологии и истории. Однако ученые-критики не объективно оценивают пределы возможностей подобных исследований, и поэтому упускают из вида многие составляющие библейского учения. В отличие от критиков, евангелисты подчеркивают, что Писание истинно и авторитетно, и что в конечном итоге любые научные заключения должны быть подчинены библейскому учению. Это означает, что при условии правильного использования в подчинении авторитету Библии, науки помогают понять содержащиеся в Библии научные, археологические и исторические сведения. Но науки нельзя противопоставлять библейскому учению.
У каждого человека, который читает Библию, есть свой подход к ее толкованию. Вопрос в том, сознаем ли мы, какой метод используем. Я призываю всех, кто только начинает изучать Библию, выработать свой поэтапный подход, определить вопросы, которые следует ставить к тексту. И важно помнить, что толкование Библии не наука, а скорее искусство. Дело обстоит не так, что если мы правильно поставим нужные вопросы, то обязательно определим полное значение стиха. Нужно научиться при толковании Писания не придерживаться механически определенной процедуры, а открывать себя водительству Святого Духа.
Когда мы толкуем Писание, есть преимущество в том, чтобы придерживаться жесткой методологии. Потому что она вынуждает оставаться честным. Не позволяет пренебрегать имеющимися данными. Четкие методы не дают отклоняться от подготовки. Они стимулируют прилежание и помогают сосредоточиться. С другой стороны, отсутствие гибкости ограничивает и ведет к редуктивным, упрощенческим толкованиям. Один из моих любимых примеров – это Иоанна 13, рассказ об омовении ног. Индуктивный подход, который усвоили многие из нас, говорит нам, что это просто урок служения. Но чем больше я размышляю над этим отрывком и Евангелием от Иоанна в целом, тем сильнее убеждаюсь, что Иоанна, глава 13, это драматизация той же сюжетной арки, что и в послании к филиппийцам, глава 2. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос. В этой последовательности мы имеем славу, уничижение, служение и затем превознесение. Так в христологии мы говорим о предвечном бытии, уничижении и превознесении. И у Иоанна содержатся тонкие указания на это. Но здесь хотелось бы подчеркнуть, что при толковании Библии метод – это средство к достижению цели, но не сама цель. Наша цель – правильно понять Писание. Вот к чему мы стремимся.
Объективный принцип подхода к толкованию может быть очень полезен. Его преимущества, рациональность и методичность, помогают правильно истолковывать библейский текст. Однако при всей его полезности нельзя забывать, что в конечном счете действительно объективен только Бог, потому что для Него одного нет ничего скрытого. Как бы мы ни старались, мы никогда не сможем оценивать имеющиеся у нас данные совершенно объективно и непредубежденно. То есть, несмотря на все достоинства объективного подхода к определению значения текста, нужно подходить шире.
Итак, ознакомившись с объективизмом как одним из принципов подхода к толкованию текста, мы переходим к субъективизму. В субъективизме можно выделить разновидности, но в целом суть его в убеждении, что человеческие существа, мир, вопросы веры слишком сложны, чтобы достичь объективности их описаний и оценок рассуждениями и научными методами. Поэтому в поиске значения субъективисты полагаются на интуицию и чувства. Мы помним слова из Евангелия от Иоанна, глава 13, стихи 34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». С одной стороны, смысл этого текста совершенно ясен. Однако с другой стороны, разные люди очень по-разному понимают, что такое любовь. Объективист захочет найти, что сказано в Писании. Субъективист постарается определить любовь по-своему и будет действовать согласно своему определению. Как и ранее, когда мы говорили об объективизме, мы исследуем два аспекта подхода. Первый – это философские и культурные истоки субъективизма, и второй – его воздействие на толкование Писания. Сначала поговорим о происхождении и сути субъективизма. Современный субъективизм является ответом на объективизм эпохи Просвещения 17-18 веков. Шотландец Дэвид Юм 1711-1776, чья философия носила характер скептицизма, утверждал, что все суждения о существовании происходят из опыта, состоящего из восприятий, что в процессе познания мы имеем дело лишь с содержанием наших субъективных ощущений, а не с их объективным источником. Немецкого философа Иммануила Канта 1724-1804 исследования привели к агностицизму, к утверждению, что природа вещей, как они существуют сами по себе, вещей в себе, недоступна нашему познанию. Последнее возможно только относительно способа, которым вещи обнаруживаются в нашем опыте. Достоверное знание обусловлено тем, что в нашем сознании налицо априорные формы чувственного созерцания, которым не примешивается ничто эмпирическое. После Юма и Канта субъективизм выразился в таком идейно-художественном направлении, как романтизм. В 18-19 веках романтики и их последователи утверждали, что выразительность поэзии, музыки и изобразительного искусства – лучшее средство познания реальности, чем рационализм науки, Романтики и их последователи утверждали культ творчества, примат воображения над рассудком. Приверженцы этой модели считали, что при толковании текста нужно исходить из своих личных предпочтений. В конце XX века субъективизм нашел свое выражение в таком направлении, как постструктурализм. Его представители Жан-Франсуа Лиотар, Жак Деррида, Мишель Фуко и другие отвергли догматичность структурализма XX века и пошли дальше. Они исключили возможность объективности как таковую и достоверное знание, поскольку попытки его достижения обусловлены субъективными предрассудками, эмоциями и сложившимися взглядами. Многие постструктуралисты разделяют точку зрения немецкого философа XIX века Фридриха Ницше, определившего истину как вид заблуждения, без которого определенный органический вид не мог бы существовать. Ницше популярен в современной литературе экзистенциализма, основной категорией которого является экзистенция как уникальное и непосредственно переживаемое человеческое существование. В наше время субъективизм получил широкое распространение, прежде всего в интерпретации искусства и литературы. Сторонники этого принципа утверждают, что поскольку невозможно объективное познание мира вне нас, значит, смысл искусства и литературы, включая Библию, находится внутри нас. Субъективисты исследуют не объективное значение произведений искусства и литературы, а то, как музыка, картины, книги и прочее рассматривается культурами, классами, полами и так далее. Их интересует, как различные социальные группы используют искусство и литературу для защиты своих интересов. Итак, мы исследовали истоки субъективизма как подхода к значению текста, и теперь рассмотрим, как он воздействует на толкование Писания.
В идеале, христиане не допускают, чтобы культурные тренды каким-то образом влияли на понимание Библии. Но на практике никто из нас не может полностью избежать влияния окружающей культуры на толкование библейского текста. В последнее десятилетие герменевтический субъективизм вышел за рамки академических дискуссий и настолько распространился, что мы все чаще слышим, что любой так называемый факт на самом деле не более чем субъективное мнение, и что это особенно справедливо в отношении того, что касается веры и Библии. Вот почему необходимо осознавать, насколько в наше время субъективизм воздействует на толкование Библии.
Субъективизм, как и рационалистический научный объективизм, влияет и на критические, и на евангельские исследования Библии. Критики, которые находятся под влиянием субъективизма, утверждают, что объективное значение в тексте отсутствует, и поэтому они призывают не искать первичное значение, а создавать свое собственное, то есть приспосабливать Писание для своих целей. Некоторые даже говорят, что авторы книг Нового Завета именно так и поступали, когда толковали Ветхий Завет. Они утверждают, что новозаветных авторов не интересовал объективный смысл Ветхого Завета. Для них главным было, как Ветхий Завет может способствовать продвижению христианства. Критики-субъективисты считают, что и мы должны действовать так же. Не беспокоиться об объективном значении Библии, а использовать ее для достижения своих социальных, политических и религиозных целей. В отличие от исследователей-критиков, евангелисты стараются избегать крайностей субъективизма. Как правило, мы признаем, что Библия – это Слово Божье, и поэтому ее значение определяет Бог, а не толкователи. Но и евангельская герменевтика подверглась влиянию субъективизма. Часто и мы задаем вопрос, что этот текст значит для нас, уходя от его объективного значения. Проповедники нередко усматривают в стихах Библии только касательство к современности, не уделяя внимания обстоятельствам, в которых текст был написан. И все же субъективизм внес ценный вклад в герменевтику. Он помогает осознать, что обстоятельства общественной и личной жизни, наши способности и слабости существенно влияют на наше понимание Писания. Он помогает нам видеть, что, как Святой Дух использовал субъективные качества людей при написании Библии, так Он использует и наши субъективные представления, чтобы помочь нам понять и применить Писание в наше время.
Библия всегда требует от нас отклика. Она дает нам обетования, предостережения, заповеди. И поэтому отреагировать на обращенное к нам Слово Божие должен каждый из нас лично. Но начинать толкование текста мы должны не с вопроса, что я чувствую, прочитав этот стих, и как я должен на него ответить, прежде чем мы обнаружим полное значение, которое содержит текст для нас в наших обстоятельствах, необходимо понять, каково было его первичное значение в исходном контексте. Важно приложить усилия к тому, чтобы понять изначальный смысл Писания и после этого идти дальше, откликнуться лично. То есть в процессе толкования Библии важно одно и другое.
Недостаток субъективного подхода в том, что он не дает стандарта для оценки толкований библейского текста. А дело в том, что какие-то толкования лучше, чем другие. Однако, с другой стороны, этот подход дает осознание того, насколько наша подготовка, личные качества, интуиция и чувства воздействуют на наше толкование Писания. А признание такого влияния помогает учитывать его, с тем, чтобы наше толкование было более правильным.
Ознакомившись с такими принципами подхода к толкованию текста, как объективизм и субъективизм, перейдем к рассмотрению диалогизма.
Каждый из нас встречался с людьми, которые настолько убеждены в каких-то вещах, что считают, что их правоту должны безоговорочно признать все. И часто, ради своего спокойствия, мы предпочитаем не спорить. Однако иногда затрагивается важный для нас вопрос, который мы хотим обсудить. В этом случае каждая сторона старается обосновать свою точку зрения и выслушивает другую сторону. И надо надеяться, в процессе обсуждения будет достигнут консенсус. И в последние десятилетия такой диалог стал моделью для толкования произведений литературы, в том числе и Библии.
Диалогизм в толковании предполагает диалог, то есть связь между читателем и текстом. Идея состоит в том, что текст имеет объективное значение, которое наилучшим образом обнаруживается через субъективное взаимодействие между читателем и текстом. Пример такого диалога мы видим в Псалме 118, стих 18. Мы читаем: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Псалмопевец обращается к Богу. Именно в таком, обычном для него способе размышления над Писанием, мы видим проявление диалогизма. Молящийся считает, что в законе содержится объективное значение, но одновременно он знает, что у него субъективно должны быть открыты очи, чтобы он истолковал закон правильно. Псалмопевец просит Бога не исключить воздействие субъективного фактора, а направить его субъективное видение. И, как мы знаем из контекста, автор псалма неоднократно возвращается к закону, чтобы понимать лучше. Он поддерживает диалог, взаимодействует с Писанием, чтобы постоянно возрастать в его понимании. По аналогии с рассмотрением других подходов к определению значения текста, объективизма и субъективизма, мы исследуем два аспекта диалогизма. Первый – его философские и культурные истоки, и второй – его воздействие на библейскую герменевтику. Затем мы проведем сравнение между, с одной стороны, объективизмом и субъективизмом, и, с другой стороны, диалогизмом в его библейском понимании. Начнем с того, что поговорим о происхождении и сути диалогизма. Диалогизму уделял большое внимание немецкий философ, теолог и филолог Фридрих Шлейермахер, с именем которого связывают создание универсальной герменевтики как общей теории понимания. Новизна подхода Шлейермахера заключалась в ориентации на живой диалог реально существующих людей. Шлейермахер определил проблему герменевтического круга, который состоит из двух слагаемых – части и целого. Чтобы понять целое, необходимо знать части, а чтобы понимать части, нужно представлять себе целое. Поиск смысла текста есть движение, как по спирали, от части к целому и обратно. И текст Шлейермахер рассматривал как особый диалог между автором и интерпретатором. Принцип диалогизма проявился и в науке. Американский философ науки Томас Кун утверждал, что научное знание есть результат взаимодействия между объективной реальностью и привнесенной нами в исследование определенной парадигмой. Научная парадигма – это совокупность знаний, методов, образцов решения, задач, разделяемых научным сообществом. Такие фундаментальные теории и методы, складываясь в сложную структуру, поддерживают и воздействуют друг на друга. Когда ученые сталкиваются с фактами, которые невозможно объяснить в рамках действующей парадигмы, возникает потребность новой парадигмы. В этот период кризиса старой парадигмы происходит так называемая реконструкция предписаний, что значит не отрицание правил, а сохранение положительного опыта, подходящего новой парадигме. И смена понятийной сетки происходит вследствие диалога между нашей парадигмой и опытом объективной реальности. Но особо значительным вкладом в философию герменевтики являются идеи Ганса Георга Гадамера. Он говорил о диалогической структуре процесса понимания и значение в науке, философии, искусстве и литературе он представлял как сплавление горизонтов. Горизонт – поле зрения, охватывающее и обнимающее все то, что может быть увидено с определенной позиции. Горизонт применительно к тексту включает то, что выражено в тексте и что может быть выведено из выраженного. Второй горизонт – это взгляды, убеждения, чувства, предрассудки читателей. Диалог между двумя культурами имеет форму поиска общего языка. Понять значение текста означает прийти к взаимопониманию. Понимание всегда осуществляется в процессе слияния горизонтов толкователя и текста, и при этом смысловой горизонт толкователя расширяется, включая элементы из горизонта текста. Исследовав истоки диалогизма, мы рассмотрим воздействие этого принципа на библейскую герменевтику. Мы акцентируем внимание на использовании принципа диалогизма при толковании Писания евангельскими христианами. Они подчеркивают, что чтение Библии отличается от взаимодействия читателя с прочими книгами, потому что только Библия является для нас абсолютным авторитетом. И мы будем говорить о толковании, исходя из этого.
Каждый день мы общаемся со многими людьми. И форма, характер нашего разговора с каждым из них зависит от того, в каких отношениях с ним мы находимся. Например, когда мы говорим с друзьями о чем-то общеизвестном, это разговор на равных, когда мы обмениваемся мнениями. Но когда речь идет о чем-то важном, например, о здоровье или воспитании детей, и мы общаемся с кем-то, кто разбирается в этих вопросах лучше, чем мы разговариваем иначе. Хотя эксперты тоже могут ошибаться, мы все же прислушиваемся к их мнению. А теперь представим, что мы имеем дело с тем, кто никогда не ошибается,
и всегда прав. Да, у нас уже есть свое мнение. Но мы обязательно постараемся понять и принять все, что слышим от такого собеседника.
Примерно так и обстоит дело с толкованием Библии. Когда мы приступаем к ее чтению, у нас уже есть какое-то мнение. Но поскольку Библия безошибочна и всегда права, мы делаем все от нас зависящее, чтобы понять и принять то, что говорит нам она.
И в этом смысле толкование Библии похоже на общение с тем, кто неизмеримо выше нас во всех отношениях, с самим Богом. Такой диалог предполагает взаимодействие читателя с Писанием. С одной стороны, мы приходим к Библии со своими вопросами, представлениями, со своим личным жизненным опытом. И все это воздействует на то, как мы понимаем Библию. С другой стороны, Бог говорит с нами через свое слово, иногда подтверждая наше мнение, а иногда исправляя его.
Когда я читаю Библию, у меня уже есть определенный жизненный опыт, с позиции которого я использую текст. И я осознаю это, этот опыт, и делает для меня возможным воспринимать прочитанное. Но я читаю Писание с полной готовностью подчиниться ему. Я прихожу к нему со смирением и свой личный опыт представляю на исправление, чтобы Писание либо подтвердило, либо исправило мое мнение о прочитанном и мою реакцию на него. Я исследую текст, прислушиваюсь, размышляю, рассматриваю его в более широком контексте, чтобы понять, где мой отклик должен быть откорректирован, чтобы согласоваться с Писанием, с тем, что говорит Бог. И чем больше он соответствует Писанию, тем лучше я понимаю Писание. И чем лучше я его понимаю, тем лучше сообразовываю с ним свой отклик. Я не подстраиваю текст под свою реакцию. Я подчиняю свой отклик Слову Божьему, чтобы Слово Божье формировало мой отклик.
Когда мы подчиняемся авторитету Писания, мы ожидаем, что получим мудрость, наставление, поддержку. Мы верим, что Святой Дух просветит нас к пониманию истинного значения Библии и верному применению ее в нашей жизни. И чем больше мы читаем и ответственно толкуем Библию, тем выше вероятность ее правильного понимания нами, тем больше будут усилены наши дары, обогащен опыт и преображен образ мышления.
Подчинение авторитету Писания имеет ключевое значение, потому что оно отражает нашу готовность подчиняться власти Бога. Писание есть Слово Божье, и через отношение к Нему мы высказываем свое отношение к самому Богу. Вот почему следует приступать к Писанию не со своим мнением, а со смирением, так как мы подчиняемся Божьей власти.
Итак, мы исследовали истоки диалогизма и его воздействие на герменевтику, и теперь мы сравним этот принцип с объективизмом и субъективизмом.
Объективизм и субъективизм, по сути, противоположны друг другу. Но у них есть важная общая черта. В своих крайних проявлениях оба принципа ставят авторитет толкователей выше авторитета Библии. Объективизм переоценивает надежность рационалистских доводов, а субъективизм слишком высоко оценивает интуицию. То есть оба подхода сводятся к тому, что суждение о Писании выносим мы. Таким образом, хотя эти два принципа могут быть полезны, более адекватным является диалогизм, учитывающий наше несовершенство и божественный авторитет Библии.
На этом уроке мы сосредоточим внимание не на диалогизме вообще, а на диалогизме евангельском, подчиненном авторитету. мы сравним его сначала с объективизмом, а затем с субъективизмом. Сначала сравним диалогизм, подчиненный авторитету, с объективизмом. Как объективизм, диалогизм, подчиненный авторитету, признает, что в тексте Писания содержится объективная истина. Библия есть Божье Слово и откровение нам, и все, что сказано в ней, имеет объективное значение. И методы толкования, отвечающие библейским требованиям, могут помочь нам понять это откровение. Павел говорит во втором послании Тимофею, глава 2, стих 15, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Отсюда следует, что верное преподавание слова истины возможно. Павел говорит о делании, то есть, чтобы читать Библию верно, нужно прилагать усилия к исследованию, к использованию определенных методов. Самих по себе методов недостаточно, но они являются важным аспектом правильного толкования. Подчиненный авторитету диалогизм сходен с объективизмом, но он свободен от присущих объективизму серьезных недостатков. Он исключает опасность заблуждения, что можно абсолютно объективно определять значение текста, так как не позволяет забывать, что рациональные суждения должны быть подчинены авторитету Писания. После сравнения диалогизма, подчиненного авторитету с объективизмом, мы сравним такой диалогизм с субъективизмом. Подчиненный авторитету Писания диалогизм сходен и с субъективизмом. Он признает, что мы приступаем к чтению Библии, уже имея определенную позицию и представления, которые влияют на наше толкование библейского текста. Он согласен с Писанием и субъективизмом в том, что привносимые нами в толкование субъективные элементы не бесполезны. Субъективным идеям Писание придает большое значение. Например, в Псалме 118 говорится о размышлении над Божьим законом, о стремлении всем сердцем познать Божью истину, об обращении к Богу, чтобы Он дал видение, открытого в Писании, о подходе к Библии с радостью и послушанием, о любви к закону как к благому Божьему дару и о многих других аспектах нашего диалога с Божьим авторитетным Словом. Прочитаем, например, стих 97, Псалма 118. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Из этого стиха следует, что любовь псалмопевца к Божьему закону влияет на то, как он исследует и понимает Писание. Он пишет о размышлении над Божьим Словом. Это субъективная практика, не относящаяся к методологии. То есть, ожидая, что Святой Дух просветит его, он сам размышляет над Словом. Таким образом, хотя подчиненный авторитету Писания диалогизм сходен с субъективизмом, важным отличием является то, что диалогизм предостерегает, что если мы не подчиним свою субъективность авторитету Писания, наше исследование библейского текста будет затруднено. И это подтверждается и в Писании. Например, во втором послании Петра, глава 3, стих 16, о написанном Павлом сказано, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Петр признает, что некоторые вещи в письмах Павла трудно понять, но он поясняет, что не понимают их люди невежественные и духовно неутвержденные. Они подходят к толкованию субъективно и не подчиняются авторитету Писания, и поэтому извращают смысл текста. То есть, как мы понимаем принцип диалогизма при подчинении авторитету Писания, исследование Библии продолжается всю нашу жизнь, служа нашему изменению и возрастанию. Когда мы подходим к толкованию ответственно, это содействует пониманию объективного значения Библии и ведет к дальнейшему личному субъективному возрастанию и так далее. Таким образом, наше взаимодействие с Библией можно представить как постоянное движение по сужающейся спирали между авторитетным текстом и читателем. И цель этого движения – приближаться все ближе к пониманию значения библейского текста. Чем больше витков, тем их диаметр меньше, и тем ближе мы к истинному значению Писания. Когда этот диалог успешен? Как мы уже отмечали, от нас требуются усилия, но эти усилия приносят результат только если Святой Дух просвещает нас к пониманию и применению Писания. Благодаря служению Святого Духа мы можем надеяться, что если мы искренне подчиняем себя Ему и Его Слову, наше умение толковать Библию будет возрастать.
Мы приходим к Библии со своим мировоззрением и со своими предположениями, как ее правильно понимать. Но если мы будем взаимодействовать с ее текстом с молитвой, то текст поведет нас как по спирали ближе и ближе к пониманию его истинного значения. И чем больше мы будем таким образом с молитвой взаимодействовать с текстом Писания, тем большее влияние он будет оказывать на наши взгляды и понимание, и тем более глубокого понимания живого Бога в тексте мы достигнем.
На этом уроке мы рассмотрели подходы к значению библейского текста. Мы говорили об объективизме, который утверждает, что значение содержится в самом тексте, и о субъективизме, который связывает значение с точки зрения читателей. И о диалогизме, главным образом о диалогизме евангельском, подчиненном авторитету Писания. Согласно этому принципу, читатель выявляет значение прочитанного, взаимодействуя с библейским текстом.
Мы встречали людей, которые занимают крайне объективистскую или крайне субъективистскую позицию. Но абсолютно правильного понимания и применения Писания не обеспечивает ни тот, ни другой подход. Мы не должны забывать, что на понимание смысла Библии влияет наша субъективная точка зрения, и что нужно прислушиваться к тому, что говорит Библия. И по мере того, как Святой Дух благословляет наши усилия по общению с Писанием, подчинении Его авторитету, мы будем достигать более правильного толкования Библии.